вот, самое интересное теперь. Самое удивительное заключается в том, что переход от одного режима к другому может происходить при самом незначительном изменении начальных условий. Ну, представьте себе, что мы, скажем, рассчитали траекторию движения этого метеорита, предполагая, что он влетает в эту систему со скоростью 10 км в секунду. И у нас получилось, что при такой начальной скорости он ведет себя по первому сценарию, то есть попадает в окрестность в одной из звезд и вечно крутится в этой окрестности. Хорошо. А если рассчитать с начальной скоростью 11 км в секунду, считаем, оказывается, при 11 км в секунду он ведет себя по третьему сценарию, то есть пару раз крутанется вокруг одной из звезд и вылетит, покинув эту систему навсегда. О, интересно. Если взять начальную скорость 12 км в секунду, а при 12 км в секунду у нас может реализовываться второй сценарий, то есть он может начать скакать между звездами туда-сюда. Интересная вещь, думаем мы, но надо все-таки найти вот границы, значит, между такими начальными условиями, которые соответствуют первому сценарию, второму и третьему. А что если мы возьмем не 10 км в секунду, а скажем 10 км и 100 метров в секунду? Изменится ли сценарий поведения, считаем? Да, изменится. Уже будет не первый, а второй. Интересно. А если мы возьмем 10 км и 1 метр в секунду, изменится ли сценарий поведения? Считаем, оказывается, изменяется. Изменили начальные условия на 1 метр в секунду, а значит, сценарий уже стал не первый, а, скажем, второй. А если на 1 сантиметр в секунду изменить, оказывается, что и изменение на 1 сантиметр в секунду тоже может дать изменение всего сценария поведения. Но ведь в реальности-то мы скорость метеорита всегда измеряем с помощью какого-то прибора, имеющего погрешность. И эта погрешность, скорее всего, будет больше, чем 1 сантиметр в секунду. Да даже если бы у нас был прибор, который позволяет измерять скорость метеорита с погрешностью в 1 сантиметр в секунду, расчет нам показывает, что если мы даже на миллиметр в секунду будем скорость изменять, и такое изменение может приводить к изменению сценария поведения. И складывается парадоксальная ситуация. Задача очень простая. Уравнения, которые описывают поведение вот этих трех тел, ну, может даже сказать 2,5, потому что мы пренебрегаем воздействием метеорита на движение звезд. Мы можем записать, этих уравнений будет все там с десяток. Решить эти уравнения тоже можем. Значит, не составляет труда написать программу для ВМ, которая решает эти уравнения. И она нам будет эти уравнения решать. Но чего мы не сможем сделать? Это мы не сможем сделать предсказание. А как же все-таки этот метеорит будет себя вести? Потому что то предсказание, которое мы сделаем, оно относится к вполне определенной начальной скорости его. Но ведь любое отклонение от этой начальной скорости, значит, оно может привести к тому, что траектория его движения будет совершенно другой. Проблема вся заключается в том, что эта система оказывается слишком чувствительной к небольшим изменениям начальных условий. Чуть-чуть изменили начальные условия, уже система ведет себя по-другому. А поскольку мы не можем определить начальные условия абсолютно точно, это означает, что мы не можем абсолютно точно предсказать будущее такой системы. Давайте запишем следующее. В силу этого предсказать поведение метеорита в такой системе оказывается невозможно из-за слишком большой чувствительности к начальным условиям. Системы, поведение которых непредсказуемо из-за чувствительности к начальным условиям, называются системами с динамическим хаосом. Ну вот, система Энона – это пример системы с динамическим хаосом, пример, который кажется академическим, не имеющим отношения ни к каким практическим потребностям. С этим, пожалуй, можно согласиться, действительно, но кому может на практике понадобиться расчет траектории движения метеорита в такой двойной системе. Но оказалось, что динамический хаос свойственен многим практически важным системам. Например, хаотично изменение климата и погоды. Поставьте запятую, а я прокомментирую. Не для протокола. Что касается погоды. В 60-х годах прошлого века, 20 века, американский метеоролог Эдвард Лоренц сумел получить систему всего-навсего из трех уравнений, которая описывает изменение погоды над ограниченным участком земной поверхности. Ну, история умалчивает о том, что он сделал вот в этот день, когда получил эту систему. Но я так думаю, что он должен был очень крепко напиться от радости. Это же мечта метеоролога. Вот он получает систему всего-навсего из трех уравнений, которая описывает, как будет изменяться погода над ограниченным участком земной поверхности. Ну, вот, например, над городом Воронежем. Что такое три уравнения? Вот, ну, они не решаются, конечно, в общем виде. Но три уравнения мы всегда можем решить численно, с помощью ВМ. Вот это же именно то, что нужно для синоптиков. Мы измеряем, скажем, температуру, давление и влажность воздуха вот сейчас. Принимаем эти значения в качестве начальных условий. И с этими начальными условиями эти три уравнения решаем на компьютере. И компьютер нам, значит, выдает график, значит, как будет изменяться, скажем, температура в течение там неопределенно долгого времени над Воронежем. Вот. Замечательно. Мечта метеоролога. Но когда Лоренц стал с этой своей системой работать, пытаться проводить расчеты, он обнаружил такую вот неприятную вещь. Оказалось, что эта система обладает тем же свойством, что и система уравнений Инона. Стоит чуть-чуть изменить начальные условия, и результат расчета уже окажется совершенно другим. То есть, скажем, приняли мы, что сейчас у нас температура там 27 градусов Цельсия, значит, и расчет выдает, что завтра она останется такой же, послезавтра повысится до, скажем, 29, а на четвертый день, значит, резко упадет и дождик, значит, случится. О, интересно, надо будет на четвертый день зонтик брать, значит, одеться потеплее. Но нас вдруг осеняет мысль. Дело в том, что вот эти вот данные 27 градусов Цельсия, они получены с помощью, скажем, вот обычного бытового термометра, который имеет точность там плюс-минус градус. А если на самом деле температура сейчас не 27, а 26,5 градусов Цельсия? А ну-ка давайте посчитаем. Считаем с этим начальным условием. И получается, что при 26,5 градусов Цельсия, значит, завтра по-прежнему будет, как предсказывается, тепло. Послезавтра тоже будет тепло, но уже не так, как в первом варианте. А на четвертый день расчет, начинающийся с начального значения температуры 26,5 градусов Цельсия, предсказывает не похолодание с дождем, а наоборот, жару 35-градусную. Тут мы начинаем соображать, что Воронеж – это, в общем-то, большой город. Он занимает большую площадь, и температура в разных его точках, в общем-то, разная. И для того, чтобы повысить точность расчетов, надо, наверное, поставить метеостанции там в каждом квартале, чтобы мы знали, какая температура в юго-западном, какая в центре, какая, значит, в Березовой роще, какая в северо-восточном районе и так далее. Вот. Для вот такого увеличенного набора начальных данных решаем уравнение Лоренца. Вот. А потом мы решаем проверить наш расчет, значит, и чуть-чуть на 0,01 градуса изменяем начальные условия. А получается все то же самое. На пятый день, значит, изменение в 0,01 градуса приводит к уже существенному изменению решения. Тот же самый парадокс. Уравнения есть, их никто не оспаривает. Они правильно описывают, как изменяется погода над ограниченным участком земной поверхности. Но использовать эти уравнения для долгосрочных прогнозов мы с вами не сможем. Они слишком чувствительны к начальным условиям. Хорошо. Значит, после запятой, там, где мы климат-погода, что еще? Колебания курсов акций на фондовых рынках. Тоже про эти самые колебания курсов акций давно известно, уже лет 15 известно, что в принципе существует система уравнений, которая описывает эти самые колебания. Известно даже, сколько уравнений входит в эту систему. Есть так называемый метод анализа размерностей, который позволяет с уверенностью заявить, что таких уравнений должно быть от 5 до 10. Но математики, занимающиеся математическими проблемами экономики, не спешат эти уравнения выводить или искать. То есть можно было бы бросить все силы, найти эти уравнения, но для этих уравнений доказано, что они обладают тем же самым свойством динамического хаоса. То есть если бы мы даже эти уравнения нашли и попытались с их помощью рассчитать, а чему будет равен курс акций, там, скажем, «Газпрома», вот, или там РАО ЕС, или там, скажем, Microsoft спустя там, неделю, вот то оказалось бы, что результат этого расчета слишком сильно зависит от того, какой-нибудь фермер в Айдахо решил продать две акции Microsoft, которым ему принадлежат, или не решил. Да, вот такие мелочи, оказывается, будут очень существенно влиять на конечный результат этого самого расчета. Поэтому и не очень торопятся математики, которые занимаются экономикой, искать эти уравнения. Так, после запятой, что еще? Значит, электрическая активность головного мозга. Вот когда мы снимаем энцефалограмму, значит, ну, наверняка многие видели, значит, там, в общем-то, идут колебания, так называемый альфа-ритм, тета-ритм и так далее, но они не вполне правильные. Значит, постоянно происходит сбой периода этих колебаний, значит, сбой фазы этих колебаний и так далее, причем достаточно случайно. Вот. И оказывается, что это поведение именно хаотично, не беспорядочно, а хаотично. Разница между хаосом и беспорядком я чуть попозже тоже дам под запись. Вот более того, оказывается, что ежели на энцефалограмме хаоса нет, то есть вот эти вот альфа-ритм и тета-ритм строго периодичны, это признак патологии. Здоровый мозг ведет себя хаотически. Больной мозг, значит, у больного мозга хаоса нет, он зацикливается, правильно, хорошее слово, зацикливается и входит в очень жесткий ритм. Так, ну что еще? Ну вот можно сказать, солнечная система. То есть для Солнечной системы мы тоже можем написать уравнение движения, мы можем просчитать эти уравнения движения. Вот. Но оказывается, что пользоваться результатами расчета мы можем только на ограниченный срок в будущее. Ну реально там на несколько миллионов лет вперед мы можем просчитать траектории движения планет вокруг Солнца. Если мы попытаемся просчитать на более длительный срок, скажем там на миллиарды лет, то окажется, что результаты расчета слишком сильно зависят от того, вот как сейчас движется какой-нибудь камешек вот такого размера в нашей Солнечной системе. А? Комета Галлея имеет период обращения какой? 76 лет. Вот на отрезке 76 лет предсказания точны. На отрезке в 100 тысяч лет предсказания точны. На несколько миллионов лет предсказания точны. А дальше уже траектории начинают расходиться. То есть надо представлять себе такую картинку. Вот мы хотим рассчитать траекторию на длительный срок. Значит, стартуем с какого-нибудь начального условия и получаем, что эта траектория ведет себя вот таким образом. Теперь, значит, изменяем немножко начальные условия. Вот учитываем тот самый камешек. Чуть-чуть оно изменяется. И картинка получается такая. Поначалу, в течение какого-то времени, эти траектории, которые стартуют с близких начальных условий, они идут рядышком, но с течением времени, значит, расхождение между ними увеличивается. И начиная с какого-то времени, это расхождение становится уже слишком большим. Вот, скажем, этот период времени, если мы будем говорить о предсказании погоды, это тот срок, в течение которого метеорологи гарантируют сбываемость своих предсказаний. Этот срок не превышает недели. Значит, если мы увеличим число метеостанций, скажем, в 10 раз, мы к этой неделе добавим денечек. Еще в 10 раз увеличим, еще денечек. Но если мы даже покроем всю поверхность нашей планеты метеостанциями на каждом квадратном метре, но мы, значит, от недели, скажем, до 3 недель сможем дорасти точного прогноза, все. Предсказать, какой будет погода спустя 2 месяца, точно, оказывается невозможно. Из-за чувствительности к начальным условиям. Для движения планет то же самое. Вот этот промежуток времени, в течение которого, значит, разнобой между траекториями, начинающимися с близких начальных условий, невелик, им можно пренебречь, составляет несколько миллионов лет. Как только мы пытаемся предсказать, где окажется там наша, скажем, Земля или Меркурий, спустя там 100 миллионов лет, вот тут уже проблема. Так, значит, теперь о разнице между хаосом и беспорядком. Следует различать хаотическое и беспорядочное поведение. Беспорядочным называется такое поведение, которое определяется некоторым постоянно действующим фактором, которые мы не можем или не хотим принимать во внимание. Примером беспорядочного поведения является так называемое броуновское движение. В школе о нем рассказывают, о броуновском движении. Я напомню, что если мы, значит, под микроскопом будем рассматривать движение какой-нибудь очень мелкой частички, ну вот Роберт Броун, английский ботаник, который это явление обнаружил, рассматривал под микроскопом споры некоторого папоротника. Они очень мелкие. Вот. И он обнаружил вдруг, что эти споры у него под микроскопом движутся довольно быстро, но, правда, беспорядочно. То вверх, то вниз, то влево, то вправо. И он очень удивился, потому что он-то склонен был считать, что спора, она, так сказать, ну, практически неживая. То есть она не дышит, не двигается, не производит обмена веществ, это, так сказать, законсервированная жизнь, которая, значит, вот только когда начинает развиваться, только тогда приобретается способность движения и так далее. Вот. Для проверки своего предположения он, значит, взял и насыпал под микроскоп не споры, значит, а кусочки гуммигута, значит, это порошок природный. Вот. И обнаружил, что эти частички, они точно так же мечутся у него под микроскопом. Как это явление объясняется? Дело в том, что если размер частички достаточно маленький, то на ее движение существенное влияние оказывает удары молекул. Значит, это все в жидкости происходит. В жидкости молекулы двигаются и, значит, ударяют все время вот по этой споре. В какой-то момент времени слева молекула ударится в нее больше, чем справа. Значит, в этот момент времени наша спора отлетит вправо. В следующий момент времени, значит, сверху будет ударов больше, чем снизу. Значит, она немножко притонет. В следующий момент времени спереди будет ударов больше, чем сзади. Значит, она от нас немножко отскочит и так далее. Самих молекул мы не видим, поэтому их воздействие мы учитывать не можем. Вот такая ситуация. Не можем учитывать это воздействие. Но оно есть, это воздействие, и оно действует постоянно. И движение этой самой броуновской частички определяется именно этим воздействием. Вот это движение беспорядочное. А хаотическим мы называем другое движение. Хаотическим называется поведение, все закономерности и все факторы, воздействующие на которые известны, но которые, тем не менее, предсказать невозможно. В примере задачи Энона мы видели как раз такое поведение. Все мы знаем. Все силы, действующие в этой системе. Вот больше там, кроме сил всемирного тяготения, ничего нету. Значит, умеем написать уравнение, умеем решить эти уравнения, предсказать не можем. Ну вот, можно немножко так поэтически сказать, что хаос – это не совсем беспорядок. Вот в таком подходе хаос и беспорядок оказываются понятиями различными. Вот беспорядок есть беспорядок, а хаос – это не совсем беспорядок. Хаос – это порядок, но, скажем так, слишком сложный порядок или слишком неустойчивый. В современной научной картине мира порядок понимается иначе, чем строгая однозначная закономерность. Под порядком понимается результаты, понимается результат того или иного процесса самоорганизации. То есть возникновение сложных структур в соответствии с объективными законами природы и общества. Здесь ключевое слово «структуры». Структура – это нечто неоднородное. Вот, законы термодинамики, о которых мы еще будем говорить с вами сегодня или вот в следующий раз, значит, они говорят, что преобладающей тенденцией в развитии мировых процессов является тенденция к сглаживанию неоднородности и к распаду структур. А структура – это и есть неоднородность. Но наряду с этой преобладающей тенденцией все-таки есть противоположная, закономерная тенденция создания, возникновения структур, возникновения неоднородности. Причем эти структуры могут возникать в очень простых системах. Вот самая, пожалуй, простая система, в которой возникает структура, о которой я читал, это система, представляющая собой порошок, смесь, значит, гранул в этом порошке с разными размерами частичек. Вот. Но для эффектности, те, кто проводил этот опыт, они еще эти частички брали разного цвета. Вот они показали, что если, скажем, эту смесь взять и потрясти в течение определенного времени, то эта смесь расслоится на слои, содержащие частички только первого сорта, и слои, содержащие частички только второго сорта. То есть мы их сами не сортируем, понимаете? Все, что мы делаем, это кладем эту плошку со смесью, скажем, на значит, вибростенд и включаем, значит, вибратор. Он трясется, и через некоторое время у нас образуются четко выделяющиеся слои. Там довольно красивая картинка, значит, одни слои желтые, а другие такие сиреневые. Вот там частички вот таких цветов были. Но самое главное, что этим все не кончается. Если, значит, продолжать трясти, то эти слои, значит, они становятся не сплошными, они становятся прерывистыми, из них возникают какие-то более сложные структуры и так далее. Кстати говоря, теоретического объяснения этого явления до сих пор нет, потому что механика сыпучих тел – это один из самых сложных разделов физики. Вот. Другой пример самоорганизации, ну, это классический пример, так называемые ячейки Бинара. То есть, если, скажем, взять широкий плоский сосуд, налить вязкую жидкость, ну, типа масла, вот, и поставить, значит, эту сковородку на нагревательный прибор, лучше всего электрическую плитку, вот, то там будут происходить такие вещи. Если мы начнем подогревать все это дело снизу, то пока интенсивность нагрева не слишком велика, значит, в этой сковородке будут возникать конвекционные потоки. Любая хозяйка, которая заглядывала в кастрюльку, перед тем, как кастрюлька закипит, эти конвекционные потоки видела. Они то в одном месте возникают, то в другом. И, в общем-то, картина достаточно беспорядочная. Но если интенсивность нагрева, значит, превосходит некоторое критическое значение, то эти конвекционные потоки перестраиваются в упорядоченную структуру, которая в круглой сковородке будет иметь форму правильных шестигранников. То есть вся картинка будет очень сильно напоминать пчелиные соты в правильной геометрической форме. В центре каждой из таких шестигранных ячеек будет идти восходящий поток нагретой жидкости, в стенках между ними нисходящий поток охлажденной жидкости, и течение в этих ячейках будет уже идти не хаотически, а строго упорядочено. А? Вы знаете, это для того, чтобы получить такую картину, нужно, значит, некоторую настойчивость проявить, потому что температура, до которой нужно нагреть, довольно сильно зависит от вязкости этой жидкости, какое именно масло нальете, от толщины слоя этой жидкости, вот, от толщины подошвы сковородки и так далее. Вот. Теоретически это просчитать довольно сложно, это надо, в общем, подбирать. То есть надо увлечься этим делом, вот, тогда можно получить. Ну, можно, да. Значит, студенты такие лабораторные работы выполняют. Вот. То есть получить несложно. Вообще мы примерами самоорганизации окружены буквально со всех сторон. Скажем, ну вот эти ячейки Бинара, значит, в сковородке полученные, кажутся тоже таким изящным экспериментом, но не имеющим никакого приложения к практическим проблемам. Однако любой астроном вам скажет, что, скажем, уже лет 200, как известно, что поверхность нашего светила, Солнца, не является однородно яркой. Значит, если посмотреть со всеми предосторожностями через светофильтры и так далее на солнечный диск, то мы увидим, что вся поверхность Солнца разбита на так называемые гранулы. Значит, они имеют форму многоугольников, не совсем правильных, правда, но все-таки многоугольников. Причем промежутки между этими гранулами темнее, чем сами гранулы. Вот долгое время астрономы не могли понять, что это такое. Английский астроном 18 века Уильям Гершель, который открыл планету Уран, он, например, писал, что вот гранулы – это светящиеся облака, плавающие в солнечной атмосфере, а темные промежутки между ними – это разрывы в этих облаках. Вот если взять хороший телескоп, то, наверное, можно будет через эти разрывы в облаках заглянуть на поверхность Солнца и увидеть, как там солнечные жители вот, на своих экипажах ездят по дорогам и так далее. Вот, фантастика, конечно, чистой воды, но проблема астрономов беспокоила, пока в начале 20 века не стало понятно, что вот эти гранулы – те же самые ячейки Бинара. В центре Солнца происходит мощное энерговыделение, то есть снизу идет мощный подогрев. Значит, Солнце – это газовый шар, не жидкостный, а все-таки газовый. Вот, но газ и жидкость текут по законам очень похожим. И в этом самом газе солнечном тоже образуются ячейки бинара. Светлые эти ячейки по сравнению с разделяющими их промежутками, потому что в центре поднимается горячий газ из недр Солнца, он ярче. А в границах между этими гранулами охлажденный газ опускается внутрь Солнца. Вот потом уже во второй половине 20 века выяснилось, что, скорее всего, такая же система конвекционных ячеек находится буквально в смысле слова у нас под ногами, в мантии Земли, которая занимает больше половины объема всей нашей планеты. Вот, ну и так далее. То есть сценарий такой самоорганизации оказался достаточно универсальным. Вот. Ну и можно очень много примеров привести. Возьмите любую практически структуру, которая окружает нас с вами, и про нее можно будет сказать, что она возникла в результате самоорганизации. Любой живой организм, в том числе и наш с вами организм, любое сообщество живых организмов, человеческое общество — это все примеры структур сложных, упорядоченных, высокоорганизованных, которые возникли в результате самоорганизации. Так.